На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 17 октября, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Предвыборные манипуляции или почему бывшие власти напомнили об убийстве Бадри Патаркацишвили.
Если прокуратуре было известно о составе преступления, почему она сразу не предъявила обвинение? Думаю, ответ очевиден. Прокуратура и власти пытаются этим шумом перекрыть другие резонансные дела последнего времени.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжают преследование неугодных, журналистов в том числе. В самопровозглашенной Республике Абхазия звучат призывы к отставке президента, но до революции дело еще не дошло.
Руководствуясь нежеланием окружения ответственностью, думая о историческом наследии, подать добровольно в отставку.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о взрыве и стрельбе в колледже в Керчи на статью об убийстве двух и более людей общественно опасным способом, сообщает ТАСС. Ранее дело квалифицировалось как теракт. В результате нападения погибли, по разным данным, 19, пострадали около 50 человек. Нападающим оказался студент 4 курса того же колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа, заявил глава аннексированного России Крыма Сергей Аксенов.
Вообще, трагедия вообще колоссальная. Фактически 18 человек, раненых более 40 на сегодняшний день. Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4 курса этого же учебного заведения. Вообще, трагедия сумасшедшая, с чем связана. То есть, не вообще, пока сказать, если органы работают, тело убийцы обнаружено непосредственно в библиотеке на втором этаже.
Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована.
Сказал Владимир Путин. Нападение на колледж в Керчи произошло сегодня утром. В здании прогремел взрыв. Была слышна стрельба. Позже там же были нашли неразорвавшееся взрывное устройство. Подконтрольные Москве власти Крыма объявили на территории полуострова трехдневный траур. Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Утайби освобожден от должности и станет фигурантом расследования. Об этом сообщает агентство Рейтер. Власти Турции считают сотрудников Саудовского консульства в Стамбуле причастными к исчезновению журналиста Джамаля Хашаги. Он пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции полагают, что Хашаги был убит на территории дипмиссии. В Эр-Рияде причастность официальных властей к пропаже журналиста отрицают. По сообщениям СМИ, 5 подозреваемых в деле об исчезновении журналиста могут быть связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. По данным газеты The New York Times, один из фигурантов расследования турецкой полиции Махер Абдулазиз Мутреб часто находился рядом с принцем во время его международных визитов. Еще 3 подозреваемых, по данным газеты, связаны с охраной принца. 5 подозреваемый – судебный врач из Министерства здравоохранения Саудовской Аравии. Хашаги бежал из страны, имел вид на жительство в США, где писал статьи для газеты The Washington Post. В своих публикациях он выступал против нынешней политики Эр-Рияда.
Эхо Кавказа. Новости.
Британия и Евросоюз договорились об условиях, на которых Соединенное Королевство выйдет из ЕС. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. В среду она направилась в Брюссель для утверждения окончательной договоренности по Брекзиту на заседании Европейского совета с участием остальных 27 членов государств. Главным неразрешенным остался вопрос, который касается статуса границы между Республикой Ирландии, входящей в Соединенное Королевство, Северной Ирландии. Обе стороны хотят видеть границу прозрачной для движения граждан и товаров. Однако Лондон отказывается допускать, чтобы таможенные условия для североирландского региона и остальной территории Британии различались. В противном случае, опасаются англичане, неизбежно возобновления североирландского сепаратизма, который когда-то десятилетиями провоцировал военный конфликт. Министры иностранных дел Евросоюза договорились увеличить военную поддержку Центральноафриканской Республики из-за вмешательства России в дела этой страны, пишет The Wall Street Journal. ЕС подготовил план консультации и помощи службам безопасности ЦАР. Европейские дипломаты рассматривают попытки Москвы закрепиться в ЦАР как возможность усилить влияние в Африке и заработать на добыче полезных ископаемых. В минувшем году ООН запретила России поставлять в ЦАР легкое вооружение. Однако Москва нарушила договоренности, сообщает издание. По данным Рейтер, в феврале Кремль отправил в ЦАР 9 самолетов с оружием, а также десятки военных консультантов для обучения местных солдат и обеспечения проекта в сфере добычи полезных ископаемых. С 2016 года ЕС выделяет ЦАР одной из беднейших стран мира сотни миллионов евро гуманитарной помощи. Как сообщалось, в ЦАР закрепились российские наемники из так называемой частной военной компании Вагнера. Утверждалось, что они призваны защитить местную президентскую администрацию от враждебных кланов в обмен на возможность добывать природные ресурсы. При попытке расследовать в ЦАР деятельность вагнеровцев в июле на территории этой страны были убиты 3 российских журналиста – Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Российские хакеры заразили новейшей вредоносной программой 3 энергетические и транспортные компании Украины и Польши, запланировав совершить разрушительный киберсаботаж. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на компанию по обеспечению кибербезопасности ЕСЭТ. По ее данным, взлом осуществила хакерская группировка, ответственная за предыдущее нападение на украинский энергетический сектор с помощью программы Black Energy. По данным Лондона, эта группа связана с военной разведкой России. Разработанный ею новый вирус, который был внедрен в украинские пульсы, польские системы, получил название Grey Energy. В Канаде вступил в силу закон, разрешающий хранение и использование марихуаны в личных целях. Жителям страны позволили выращивать до 4 кустов конопли, иметь при себе не более 30 граммов каннабиса. Через год в продажу запустят пищевые продукты на основе конопли. Покупка марихуаны без лицензии остается незаконной.
Спасибо. С международными новостями была Нана Плиева. Она к нам присоединится во второй части программы с региональными новостями. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Генпрокуратура Грузии сообщила о раскрытии дела по подготовке к убийству бизнесмена и политика Бадри Патаркацушвили. Обвинения предъявлены бывшим высокопоставленным чиновником МВД времен правления нацдвижения. Им вменяется в вину подготовка убийства при отягчающих обстоятельствах. Иракли Арагвелидзе с подробностями.
Доводы надзорного ведомства основаны на обнаруженных в 2016 году аудиозаписях. Установлено, что две записи 2007 года касались вопроса ликвидации Патаркацушвили.
В записи от 4 февраля 2007 года высокопоставленный чиновник Департамента конституционной безопасности ГД говорил с членом охраны Бадри Патаркацушвили, пытаясь его переманить. В разговоре ГД подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацушвили является их политическим оппонентом и лютым врагом властей. Согласно записи, также устанавливается, что ликвидацию должен осуществить ДКБ.
Ликвидация Кудма.
Заявил на брифинге представитель прокуратуры Кока Кацитадзе. На втором аудиофайле слышны голоса совещания, где высокопоставленный чиновник ДКБ Георгий Дгебуадзе, присутствие трех подчиненных, рассматривает возможности сбора информации о сотрудниках охраны персонала Бадри Патаркацушвили. Также обсуждается возможность его отравления веществом, смерть от которого выглядит естественной. Из записи следует, что все вопросы согласовывались тогдашним руководителем департамента Датой Ахалая. В заявлении прокуратуры подчеркивается, что речь идет о выявлении факта подготовки к убийству, а не раскрытии совершенного акта. Сегодня был задержан начальник второго управления службы Георгий Меребашвили. Ревас Шукашвили и Ливан Кардава задержаны ранее и отбывают наказание по другим делам. Что касается главного фигуранта дела Георгия Дгебуадзе, то обвинения ему будут предъявлены после прохождения дополнительных юридических процедур, так как он был задержан и экстрадирован с территории Нидерландов. Адвокат Кэти Мирианашвили говорит, что ее подзащитный Шиукашвили не признал вины по этому эпизоду.
Мы вчера ознакомились с материалами дела. Результаты экспертизы подлинности записи были известны еще в 2016 году, но прокуратура извлекла ее на свет спустя 2 года. Возникает вопрос, если прокуратуре было известно о составе преступления, почему она сразу не предъявила обвинение? Думаю, ответ очевиден. Прокуратура и власти пытаются этим шумом перекрыть другие резонансные дела последнего времени.
О фабрикации говорит Кахабер Хвистани, защищающий интересы Мерибашвили.
Обвинения абсурдны. Очень слабые аргументы прокуратуры в деле о подготовке резонансного убийства известного бизнесмена. Не существует ни одного показания свидетелей, подтверждающих участие в этом деле моего подзащитного.
По мнению политолога Гии Хухашвили, предвыборные манипуляции со стороны властей очевидны.
Прокуратурой движут политтехнологии, а не желание установить истину. Об этих записях с 2016 года не знал разве что ленивый. Так что все это можно рассматривать в качестве весьма слабого предвыборного вброса. Перекрывать громкие скандалы последнего периода делом десятилетней давности очень неубедительно. Да, убежден, что власти Саакашвили планировали ликвидацию Патаркацишвили как главного политического оппонента. Но выставлять это дело таким способом. Убежден, что большинство работников прокуратуры, участвовавших в его травле, находятся на службе государства. Думаю, что и среди депутатов грузинской мечты можно без труда обнаружить людей, которые поливали покойного грязью. Показательно, что именно эти люди сейчас выкидывают перед нами эти финты.
Заявил Гия Хухашвили. Напомним, один из самых богатых людей Грузии Бадри Патаркацишвили внезапно скончался 12 февраля 2008 года на своей вилле недалеко от Лондона. По оценкам врачей, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Однако, по данным независимых экспертов, бизнесмена могли отравить. За несколько месяцев до смерти, в период президентства Михаила Саакашвили, бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявил о создании в Грузии оппозиционной партии и выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Омбудсмен Грузии призывает власти дать ответ на вопрос, осуществляется ли тайная слежка за заключенными и их посетителями. С подробностями в материале Серго Бригвадзе.
Я хочу заострить внимание на одном обстоятельстве, о котором не говорят политики. Должно быть начато расследование того, осуществляется или нет тайная слежка за заключенными и третьими лицами в учреждениях по исполнению наказаний. Все указывает на наличие определенных проблем в этом направлении.
Заявила омбудсмен Нило Ломжария в интервью грузинским СМИ. Причиной визита народного защитника к находящемуся в предварительном заключении Мирзе Субелиани стала последняя запись, распространенная прокуратурой. В ней, предположительно, Субелиани говорит посетившему его в тюрьме 14 октября депутату Виктору Джапаридзе: «Мне уже все равно, что я скажу. Да, буду врать». Эта запись ставит под сомнение те компроматы против правящих властей, о которых говорится в аудиозаписях ранее распространенных телекомпанией «Рустави-2». У неправительственного сектора и оппонентов правящих властей, кроме вопроса, заданного омбудсменом, возникло еще несколько. Например, почему председатель парламента Грузии выдал разрешение Виктору Джапаридзе на посещение Мирзы Субелиани? Председатель комитета по защите прав человека парламента Софо Киладзе отвечает на него так.
Это должен быть решать сам господин Иракли Кубахидзе, выдавать или нет разрешение Виктору Джапаридзе на посещение тюрьмы. В этом нет ничего противозаконного, даже учитывая тот факт, что по делу шло расследование.
Однако так не считает глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Он поясняет.
Проблема заключается в том, что прокуратуре и с большой вероятностью председателю парламента уже было известно, что в этих записях фигурирует господин Джапаридзе. Он и господин Субелиани – самые важные свидетели по данному делу. Получается, у двух свидетелей была возможность встретиться и поговорить на разные темы, которые впоследствии будут представлены в качестве наиболее угодных следствию версий.
Что же касается последней аудиозаписи, то ее подлинность подвергают сомнению и оппоненты властей, и представители неправительственного сектора. Народный защитник сегодня призвал следствие провести проверку их аутентичности. На остальные вопросы, возникшие у заинтересованного общества по поводу правдивости заявлений, сделанных предположительно Субельяни в распространенных телекомпанией «Рустави-2» записях, следствие тоже пока не отвечает. А власти оценивают происходящее как попытку внести диссонанс в общество в предвыборный период. Субельяни тоже не может говорить с правозащитниками на эту тему, поскольку после попытки самоубийства находится, как утверждает его адвокат, в стрессовом состоянии. СМИ между тем обсуждают самого героя последних скандалов. Еще до начала работы в прокуратуре Субельяни занимал должность начальника Генеральной инспекции Министерства по исполнению наказаний, говорит юрист и правозащитник Лия Мухашаврия.
Он был позвоночником в системе. У этого человека были самые большие возможности по управлению системой изнутри. Я слышала от моих клиентов, но он вел себя абсолютно бессовестно по отношению к заключенным и коллегам.
Возможно, именно это и есть причина того, что Субельяни испытывает стресс, находясь в тюрьме, считает Лия Мухашаврия. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол». Предвыборный грузинский сюжет все более приближается к тому жанру, в котором грузинская мечта победила 6 лет назад. Только теперь волна компромата захлестывает ее саму. Особенности беспощадной грузинской политтехнологии, шансы мечты уцелеть и обреченность Грузии на гражданскую войну компроматов Вадим Дубнов обсуждает с гостями сегодняшнего «Некруглого стола» – ветераном грузинской политики Ливаном Берзинишвили и политологом Торники Шарашинидзе.
Такой волны компромата, таких скандалов на эту тему в Грузии не наблюдалось, наверное, уже с 2012 года. Как вы думаете, чем может кончиться нынешняя вся эта история с нынешними скандалами? Торники.
Наверное, ничем. Я думаю, что все-таки мечта протащит Соломон Зугабишвили. Но это будет хуже для мечты. Потому что на таком фоне, который сейчас создан на стране, который, имею в виду все эти скандалы, имею в виду девальвацию национальной валюты, имею в виду случаи коррупции, копирующие случаи коррупции, на этом фоне, скорее всего, это будет хуже для мечты, потому что протащив Соломон Зурабишвили, мечта заплатит очень большую цену как и в Грузию, так и за пределами Грузии, потому что никто не просто не поверит, что Соломон Зурабишвили способен выиграть выборы без фальсификации и без злоупотребления административного ресурса. Так что, наверное, это будет еще хуже для мечты. Я думаю, что умные люди, которые еще, наверное, надеюсь, остались в грузинской мечте, они, наверное, думают, что лучше было бы, если бы победил оппозиционер или Вашадзе, или Бакрадзе, в этом случае это был бы прекрасный выход. Сказали, что вот демократия победила, а оппозиция выиграла президентские выборы. Что вы хотите от нас? Ну, конечно, нет, этого не случится. Они всячески будут стараться ее на этом фоне, скандальном фоне, ее протащить и протащат. Так что, наверное, мечта никак не закончится сейчас, в 2018-м, закончится в 2020-м точно.
А, Ливан, вы тоже предполагаете, что речь идет об отложенном кризисе?
Да, к сожалению, сейчас не такие важные выборы, чтобы сразу вошли в кризис, но даже эти выборы показали, что у властей нет хороших кандидатов, у них нет собственного кандидата. Кандидат Соломон Зурабишвили очень слабый, и приходится ее таскать. И я абсолютно уверен, что было правильно оценено ситуацию. Дело в том, что у них нет своего сильного кандидата. У оппозиции есть кандидаты, но они тоже не очень, так сказать, не самые важные. Так что выборы не важные, но они покажут, что у властей дела обстоят очень плохо, и в 2020 году у них будет настоящий кризис. Что касается того, как они протащат решили, то я абсолютно уверен, что да, у них, кстати, никакого дефицита не будет ни у центральных властей, ни особенно у избирательной комиссии. Так что, да, они, скорее всего, смогут провести. Объективно она может занять третье место, но я не удивлюсь, если она победит даже в первом туре. Потому что никакой объективных, никаких объективных выборов у нас не будет, потому что Бедина вообще сошел с ума. Совсем очевидно, что этот кандидат их опозорит. Уже опозорила, она смогла все сделать, что надо. Она показала себя с худшей стороны. Так что Грузия сейчас будет выбирать очень плохого президента, и потом будет из-за этого будет мстить господину Иванишвили через 2 года.
Вторники, Ливан сказал, что это спасает ситуацию немножечко то, что это не такие важные выборы. Но почему, если они не такие важные, то накал страстей так напоминает 2012 год, когда все было очень даже принципиально?
Во-первых, это прелюдия, это репетиция по парламентским выборам. И во-вторых, у оппозиции сейчас появляется прекрасный шанс. У мечты кандидат крайне слабый. И если сейчас победит национальное движение, самый, конечно, лучший шанс сейчас улучшаться от национального движения, это, конечно, не станет развалом мечты. Проиграть президентские выборы националам – это сильный удар по их имиджу, в первую очередь, так сказать, моральным. Может быть, станет, так сказать, началом развала. Но, с другой стороны, я, конечно, все еще цепляюсь за надежды. Если случится такое чудо, что победит, например, Вашадзе, может быть, это станет определением для грузинской мечты. Хотя это, наверное, скорее всего, это моя мечта.
Ливан, что является для мечты сейчас большей проблемой? Солома Зурабишвили или, скажем так, коллективный Мирза Субелиани, голос которого раздается со всех аудиопленок?
Но у них везде проблемы. Зурабишвили – это проблема, Субелиани – это проблема, Бедина Иванишвили – это проблема. У них нет нормальных спикеров, которые могут объяснить, что происходит. Они рассказывают такие небылицы, даже сами себе не верят, потому что они запутались. Они говорят, что все это было заранее поставлено, что они сами все записали, сами все запустили и так далее, и так далее. То есть у них оказалось, что люди, которые давались на вот простые вопросы, оказались просто не соответствующими. То есть в интеллектуальном плане они очень низкого уровня. Хотя я этих людей хорошо знаю. О себе самом у них высокое мнение. Но на самом деле это двоечники. По пиару двойка у Иванишвили всегда, кстати, было так. И в этом плане они сильно проиграли. Если выиграет Соломон Зурабишвили, скорее всего, это так и произойдет, то это будет пирова победа.
Насколько чувствительна для власти вся эта история с прослушками?
Это будет чувствительно, потому что они пришли именно на волне вот этих разоблачений. И оказывается, они намного хуже, чем национальные. Вообще всех записывали, но хоть понимали, что делали. А эти даже не понимают, что делают. Они не могут себя управлять. У них неуправляемые субъекты появились. Вот этого никогда у Саакашвили не было. Он всем управлял, он все делал. Если он был виноват, то он был виноват. А сейчас никто не знает, кто, чем виноват вообще. Кто есть кто? Бедина Иванишвили. Авторитет его пал очень серьезно за последние дни. Так что да, конечно, у них сейчас очень серьезный кризис.
А ведь долгое время власть мечты держалась на том, что они могли убедить избирателя в том, что Саакашвили еще хуже, чем они. Сейчас Ливан сказал, что поменялось. Это действительно так, по-вашему?
Как раз в этом заключается дело, так сказать. А они признавали, что все хорошо понимали, что они не такие эффективны, как Саакашвили. А у них ничего не получается, не получаются реформы. Но зато они гуманнее. А сейчас оказывается, что нет. На самом деле они не гуманнее, даже не гуманнее, чем власть Саакашвили. Так что они потеряли свой последний козырь в этой политической игре. Оказалось, что они тоже похищают людей, тоже мучают людей, тоже выбивают показания. То есть чем они лучше Саакашвили? Спрашивается тогда. А сейчас они запутались с собственной лжи. Они лгут каждый день. Они позавчера поставили какой-то цирк. Что, так сказать, убедить, конечно, никому, скорее всего, никого не удалось убедить, что, значит, тот самый скандальный диалог с Мирзой Субелиани был, на самом деле, постановкой. И чтобы доказать, что это было постановкой, они сами поставили диалог. заново, так сказать. Ну, вообще, это абсурд, конечно.
Но тогда, Торники, мы должны признать, что вот этот подход, тот подход, который мы наблюдали в 2012 году с вениками, он сейчас тоже побеждает? То есть это успешный ход?
Успешный, но нерешительный. Нерешительный, потому что все еще у них сохраняются, так сказать, рычаги давления. В первую очередь, их рычаг давления – это националы, что если вернутся националы, будет еще хуже, так что мы все равно лучше националов. У них все рычаги управления, начиная с судебной властью, заканчивая, конечно, парламентом и исполнительной властью. Они контролируют почти все телеканалы. Сейчас недавно закрылся один оппозиционный телеканал из-за нехватки финансов. Это Иберия, которым владеет бизнесмен Лукашвили, у которого сейчас серьезный конфликт с него начался, с него начались эти скандалы. Это Лукашвили, который записал свой диалог с Леоном Кипиани, бывшим министром спорта. Так что у них очень много рычагов давления. Чем еще отличается 2012 год? Там был визуальный эффект. Так что так, люди увидели кадры пыток. А здесь просто люди слышат, как говорят про скандальные темы. Но все еще, наверное, перейти, потому что злые языки говорят, что есть аудиозапись, где лично Венесуэле требуют денег. Если это так, тогда вот все еще может поменяться очень круто.
Ливан, почему Грузия настолько обречена на синдром веника, скажем так, или теперь синдром Аквашвили, Субелиани? Почему все решающие события в Грузии сопровождаются именно с помощью подобных технологий? А можно ли выйти из этого замкнутого круга?
Можно, конечно, видите, но это знак очень слабого политического класса. И оппозиция, и власти, и так далее, они настолько слабы, что они, конечно, подвержены всяким таким влиянием, типа там веников и так далее. Я абсолютно уверен, что когда появятся нормальные политические фигуры, вот этот цирк у Грузии уйдет. Но сегодня все очень увлечены записями, и перед записями, и мы, естественно, услышим, наверное, голос Иванишвили, он скажет, что это не он, что это актер. Мы даже, может быть, и увидим его. Но я думаю, что это последние, так сказать, дни предгосударственности. После этого, после Иванишвили, в Грузии будет государство. Я в этом уверен, потому что дальше некуда уже. И Грузия себя загнала в этот угол, из-за того, что уважает деньги Иванишвили. У него больше ничего нет. И дальше, наверное, мы будем избирать более ненормальных или ненормальных, но победить.
Я бы хотел уточнить источники вашего оптимизма. Почему Грузия, которая купилась на деньги, как вы говорите, вдруг переродится и будет выбирать уже неким политическим сознанием, а не чувством, не эмоциями, не жадностью, в конце концов?
Больше нет авторитетов. Это последний наш авторитет, так сказать.
Я дополню.
Да, Торнити.
Это последний вождь, это последний харизматический лидер. Харизматичный условно, конечно, потому что единственная харизма Гизины, это сказать, конечно, его миллиарды в первую очередь, и благотворительность. В этом заключается харизматичность в своем роде тоже, да, но... Ну вот и все, за это заканчивается. Харизматичным был, конечно, Саакашвили, харизматичным, конечно, был Гамсахурдия, конечно. Что-то с Шеварднадзе, у него был огромный авторитет, мировой, скажем так. А сейчас придет, наверное, какие-нибудь нормальные люди, нормальная политическая элита, не харизматичные технократы. Будем надеяться на это, потому что рано или поздно, конечно, Юнишвили тоже закончится. Скорее всего, раньше, чем позже.
Тогда, если я правильно вас понял, начиная с победы Зурабишвили и кончая 2020 годом, мы будем наблюдать Иванишвили в роли, ну, такой своеобразной грузинской хромой утки. Вот как, если это так, как будут выглядеть эти два года, Ливан?
Это будут интересные годы. Я понимаю, что Иванишвили, в конце концов, придется то ли бежать из Грузии, то ли посидеть в Грузии, обдумать, так сказать. Следующие будут маленькие политики, но более-менее важные. И думаю, что в Грузии будут партии, которые получат 10-12% и так далее, будут коалиции. То есть этот переход обязателен. Я абсолютно уверен, что это произойдет на моих глазах, и это будут следующие годы. То есть это интересные годы, скорее всего.
Турники, вам тоже вопрос. Как будет дотягивать, если мы можем говорить, использовать глагол «дотягивать», до 2020 года последний вождь?
Я надеюсь, что появится новая политическая сила, адекватная, вменяемая, нормальная политическая сила, которая просто-напросто даст гарантии Иванишвили, и на этом все закончится.
Она возьмется из недр существующих или просто со стороны какая-то совсем новая?
Ну, скажем, частично новая, частично, так сказать, действующая.
А из кого вы? Где вы видите эти возможные частичные недра? Среди националов, среди мечты?
Например,
кто может быть протоплазмой?
Среди наших сплатуны на Ливане студентов, например.
Вы прослушали наш некруглый стол. С его гостями Торники Шарашинидзе и Ливаном Бердинишвили беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Главная прокуратура Грузии опубликовала аудиозаписи, на основании которых троих бывших чиновников МВД времен правления Михаила Саакашвили обвинили в подготовке убийства миллиардера Бадри Патаркатишвили. Патаркатишвили скончался в феврале 2008 года в своем доме близ Лондона. Скотланд-Ярд провел собственное расследование и установил, что причиной смерти стал сердечный приступ. Версию покушения исключили, однако власти Грузии поставили под сомнение выводы британской следователи. Накануне обвинения предъявили Георгию Мирибашвили, Ливану Кардаву и Ревазу Шиукашвили. Все трое бывшие сотрудники Департамента конституционной безопасности МВД Грузии. Как утверждается, аудиозаписи, где обвиняемые говорят о подготовке убийства Патаркатишвили, были сделаны в феврале 2007 года. В прокуратуре заявляют, что обнаружили их спустя почти 10 лет, в декабре 2016 года, дома у одного из подозреваемых. Адвокаты экс-чиновников полагают, что обвинение по нашумевшему делу было выдвинуто для того, чтобы отвлечь внимание общественности от скандала вокруг записи разговоров Мирзы Субелиани, бывшего прокурора, который рассказывал о своем участии в пытках, похищении свидетелей и фальсификации громких дел. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отказал президенту страны Георгию Маргелашвили в созыве заседания правительства, заявив, что выборы главы государства пройдут в свободной, справедливой, мирной среде. Накануне Маргелашвили призвал премьера незамедлительно созвать заседание правительства с его участием. Он указал, что это необходимо для поиска выхода из создавшейся сложной политической обстановки. Обращению президента предшествовало распространение скрытых аудиозаписей, которые обличают высокопоставленных чиновников правящей партии «Грузинская мечта» в совершении незаконных действий. В Грузии 28 октября пройдут президентские выборы. Маргвелашвили отказался баллотироваться на второй срок. В Ингушетии организаторы митинга против передачи территории Республики Чечне призвали участников акции разойтись. Митинг возобновится 31 октября и продолжится до 2 ноября. Об этом сообщает Кавказский узел. Организаторы заявили о том, что им потребуется время, чтобы подготовить Всемирный конгресс ингушского народа. Активисты собираются провести разъяснительные беседы с жителями республики. 25 членов ПАСЭ представили резолюцию, в которой раскритиковали нарушение прав человека и коррупцию в Азербайджане, информирует агентство Туран. В документе говорится, что спустя год после расследования, выявившего многомиллиардную схему подкупа, которую власти Азербайджана использовали, чтобы платить лоббистам и отмывать деньги, ситуация в стране не изменилась. Цитата. «Никакое уголовное расследование не было начато, никто не был привлечен к ответственности. История, потрясшая Европу, не вызвала значительных общественных дебатов в Азербайджане, где пространство для деятельности гражданского общества и независимой журналистики практически исчезло благодаря усиливающемуся авторитарному режиму, сказано в резолюции.
Спасибо. С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Противостояние правящей партии и гражданского сектора в Грузии вышло на международный уровень. ЗНПО заступились в головном офисе одной из самых влиятельных некоммерческих организаций. Председатель Transparency International подвергла власти Грузии резкой критике и призвала немедленно прекратить давление на НПО. Сами грузинские правозащитники намерены донести факты коррупции во власти до международных доноров Грузии. Владимир Унанян с подробностями противостояния.
Власти Грузии притесняют гражданский сектор. Головной офис Transparency International, одной из самых известных в мире неправительственных организаций, занимающихся борьбой с коррупцией, опубликовал специальное заявление, в котором от имени председателя НПО Дели Феррейра Рубио жестко критикуются действия представителей высшего руководства страны.
Transparency International встревожена недавними фактами словесных нападок на гражданское общество со стороны высокопоставленных членов правительства. На протяжении многих лет Грузия была одной из самых успешных стран в своем регионе по борьбе с коррупцией. Но нынешний отход от демократического управления крайне тревожен. Было бы очень обидно, если бы прогресс Грузии в направлении совершенствования верховенства закона превратился бы вместо этого в клептократию и безнаказанность в отношении коррупции.
При этом в письме организации уточняется, анализируя показатели индекса восприятия коррупции за 2017 год, Transparency International уже отмечала несоблюдение законов и нормативных актов в области борьбы с коррупцией в Грузии и отсутствие расследований по обвинениям в коррупции против влиятельных политиков. Отправной точкой противостояния послужило заявление спикера парламента Ираклия Кубахидзе, который подверг критике позицию неправительственного сектора относительно скандальных аудиозаписей, распространенных телекомпанией «Рустави-2». На специальном брифинге 8 октября Кубахидзе назвал НПО сторонниками фашизма и заявил буквально следующее.
Неправительственные организации созданы и взращены нацдвижением, поэтому некоторые их представители считают себя должниками. Таким образом, не следует удивляться, что они оставили без реагирования возмутительное и неадекватное заявление гендиректора партийного телевидения. Эти люди застряли в прошлом и думают лишь о том, чтобы любыми методами оказать влияние на избирателей.
Спустя несколько дней после выступления Кубахидзе директор Transparency International Georgia Эка Гигаури заявила о том, что в ее адрес стали поступать угрозы. В качестве доказательства на сайте организации были опубликованы скриншоты сообщений из социальной сети Facebook с обещаниями физической расправы. Призыв главы Transparency International Georgia к прокуратуре начать расследование остался без ответа. Юрист неправительственной организации Теона Закарашвили считает, что власть таким образом фактически дает зеленый свет на агрессивные действия в отношении гражданского сектора.
Главная прокуратура должна отреагировать на подобные факты и начать расследование. Это ее прямая обязанность. Беспокойство вызывает тот факт, что подобные заявления представителей высшего руководства фактически поощряют угрозы расправы со стороны некоторых элементов.
Сама Эка Гигаури, находящаяся сейчас в США с целью донести до международного сообщества факты элитарной коррупции, считает путь давления на гражданский сектор, по которому пошли власти Грузии, неприемлемым.
Международные структуры интересуются тем, насколько эффективно расходуются те средства, которые они направляют грузинскому правительству для проведения реформ. Мы говорили о коррупционном скандале, который произошел в последний период. Наша основная рекомендация – бороться с элитарной коррупцией, начиная с источника, очевидно, создавая независимую антикоррупционную службу.
Впрочем, в грузинской мечте считают обвинения со стороны НПО необоснованными. Посол Грузии в США Давид Бакрадзе на заявление Гигаури в ходе встреч на международном уровне ответил ставшим уже привычным сравнением с годами правления нацдвижения.
До 2012 года в стране было всего 3 телекомпании, и все они находились под контролем правительства. Теперь у нас больше 40 телекомпаний, и некоторые из них политически аффилированы с оппозицией. В индексе верховенства закона Грузия занимает 38 место, а в том, что касается свободы слова, Грузия опережает некоторые страны, члены Евросоюза.
Впрочем, на родине речь посла не оценили основатель Центра стратегического анализа Грузии Нодар Хершеладзе считает, последние события показали, что в стране отсутствует понятие государственности.
Грузия
управляется не правительством, а криминальным режимом. режимом, который проник во власть. Все эти записи, угрозы, больше похожи на стиль каких-то мафиозных группировок, чем на государство. Это говорит о том, что страна дошла до наихудшего состояния. И думаю, если общество не пробудится, будет еще хуже.
В гражданском секторе заявляют, что намерены бороться до конца. НПО считает, что установление контроля над публичными институтами со стороны влиятельных групп и их использование для узких целей влечет развал публичных институтов. По мнению представителей неправительственных организаций, клановое правление в судебной системе, политизация правоохранительных структур, слабость парламента и присвоение публичных ресурсов небольшой группой лиц указывает на кризис системы демократического управления. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Несмотря на обещание консолидировать общество, власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжают преследование неугодных, в том числе журналистов. 19 сентября с формулировкой «за прогулы» из государственной радиостанции ИР была уволена Ирина Келихсаева. В феврале этого года, после выхода в эфир «Эхо Кавказа» материала о конфликте юго-осетинского президента Анатолия Бибилова и бизнесмена Теймураза Балоева, силовики провели на рабочем месте журналиста несанкционированный обыск. Ирина Келихсаева расскажет об очередном витке противостояния с представителями власти.
У журналиста всегда особый интерес к новой власти, которую оценивают прежде всего по отношению к представителям СМИ. Мы всегда знали, что можно ожидать от президента Кукойта, или как чиновники тибиловского правительства реагируют на критику или выражение отличного от генеральной линии партии мнения. Отношение к журналистам, имеющим иной взгляд на действительность, после последних президентских выборов четко проявилось, когда на государственную радиостанцию, где я работала, пришла с обыском личная служба безопасности или госохрана президента Бибилова. При этом все понимали, что по сути это акция устрашения. Президент Бибилов тогда публично отрицал какое-либо участие в этом процессе. Хотя признаться в том, что личная госохрана может предпринимать такие действия вне его поля зрения и контроля, означало расписаться в собственной слабости. Пока Цхинвал смаковал подробности обысков и визита госохраны, руководство телерадиокомпании через подручных предложило мне написать заявление об уходе по собственному желанию, которое я отказалась выполнять. Коллектив радиостанции, который проявил солидарность, начали наказывать дальше. Закрыли проект телетрансляции эфиров утреннего шоу. Открыто директор ГТРК ИР позицию никогда озвучивать не осмеливался, зато щедро делился своим видением вне директорского кабинета. По его мнению, я могу представлять серьезную опасность, так как во время прямого эфира могу выдать что-либо нелицеприятное в адрес президента Бибилова. То есть, к примеру, по видению Георгия Келихсаева, во время чтения гороскопа на день, политикой на государственной радиостанции я не занимаюсь, я могла бы произнести: сегодня Телец находится в созвездии Водолея, поэтому Анатолий Ильич не очень хороший человек. Дальше нам на пару дней отключили интернет, обездвижив работу практически всех служб. Потом, правда, его подключили, вырубив компьютер и радио от общей сети ГТРК ИР. Общей сетью пользовались сотрудники новостной службы, которые, будучи одной информационной структурой с телевидением, использовали звук интервью или комментариев в блоке новостей, используя сюжеты телевидения. До сотрудников радиостанции по обыкновению с официальными объяснениями не снизошли. Зато по коридорам с подачи руководства вновь стала транслироваться шпионская версия. Ирина Келихсаева может использовать сеть, красть кадры телевидения, чтобы продавать их грузинским спецслужбам. Все время этой телепатической практики мне хотелось задать вопрос даже не про то, как я связана с грузинской разведкой, а насколько ей действительно могут быть интересны кадры юго-осетинского телевидения, перегруженные официозом, правительственными совещаниями или рассуждениями представителей власти, которые так регулярно выкладываются в сеть. Последние месяцы мне не раз давали знать, что руководство недовольно моим присутствием на ГТРК ИР и не прочь от меня избавиться. В начале июня на доске объявлений для сотрудников компании появился приказ, подписанный директором ГТРК ИР о переводе всех сотрудников на контрактную систему. При этом неряшливо оформленные контракты стали раздавать на подпись чуть ли не на второй день в нарушении всех норм трудового законодательства. Многие из моих коллег признавались, что, не желая попасть в немилость, подписывали даже незаполненные бланки. Я согласилась подписать трудовой договор, но при условии его грамотного оформления и отсутствия юридических нарушений. В августе мне предложили подписать его вновь, хотя никаких изменений он не претерпел. Переданный на юридическую юридической экспертизы в Госкомитет информации экземпляр был раскритикован юристом правительства, после чего у руководства телерадиокомпании появился новый повод к раздражению. Отработав все лето, самую замечательную часть которого я провела в создании новой передачи про мировые музыкальные хиты, честное слово, даже не пытаясь как-то пересекать имя президента с рассказом о шедеврах AC/DC или Beatles, в конце августа, за две недели до предполагаемого законного отпуска, я написала заявление, которое было завизировано директором радиостанции «Не возражаю». Дальше должна была последовать стандартная процедура одобрения его и директором ГТРК ИР. 3 сентября улетела в отпуск, который, как выяснилось позже, мне так и не подписали без объяснения причин. Зато замдиректора ГТРК ИР Мадина Валиева начала ежедневно составлять акт о моем отсутствии на рабочем месте. Она знала о моем отъезде, была в курсе заявления на отпуск. Встречаясь со мной каждый день в течение двух недель, ни разу не обмолвилась об отказе. Источники, близкие к окружению Валиевой, называли ее главным инициатором моего увольнения. И объясняли это исключительно желанием выпросить у президента, которому она сообщит радостную весть, подпись под помилованием брата, который уже несколько лет сидит в югостинской тюрьме по обвинению в разбойном нападении и ограблении. При этом директор радиостанции отказывался подписывать эти акты, пытаясь умерить пыл руководства и объяснить ему, что отпуск законен и с ним согласован. Приказ о моем увольнении за прогулы был подписан 19 сентября. Руководство ГТРК ИР счастливо выдохнуло, предвкушая радостный отчет хозяину о победе над опальным журналистом. Но Келексаевым Георгием, который не привык сдерживать эмоции, была допущена непростительная ошибка. При свидетелях он открыто сказал, что не даст мне вернуться на ГТРК ИР ни при каких обстоятельствах, высосет мне всю кровь и даже готов прострелить мне голову из личного пистолета. Кстати, заявление о факте угрозы я подала сегодня в городской отдел милиции. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бессрочная акция протеста в начале октября, которые несколько месяцев до этого пугали власти самопровозглашенной Республики Абхазия, наиболее радикально настроенные оппозиционеры, так и не началась. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассуждает о причинах.
После того, как прошли дни 7-9 октября, о которых бывший вице-президент Абхазии Виталий Габня в августе заявил как о времени выступления оппозиции с целью свержения власти, после того, как прошло 10 октября, о котором еще до этого заявления в обществе ходили упорные слухи, как о дне начала бессрочной акции протеста оппозиции, в Абхазии многие начали спрашивать друг друга, раздумали или по-другому. А что это было? Поскольку никто из оппозиционных лидеров о названных датах публично заранее не говорил в качестве одной из предположительных версий, можно рассматривать то, что это было так и не одобренное официально лидерами оппозиции намерение наиболее радикально настроенной ее части. А в качестве другой версии, что это мог быть зондаж общественного мнения? И вот позавчера, 15 октября, было выложено в Ютубе и начало активно обсуждаться абхазскими интернет-пользователями почти 50-минутное интервью одного из лидеров политической оппозиции Аслана Бжания. В ней он в очередной раз подверг фронтальной и жесткой критике деятельность руководства страны. А под конец интервью оппозиционный журналист, который его вел, задал вопрос: «Так будет Октябрьская революция или нет?» Бжания в ходе своего ответа сказал:
«Мы хотим назревающую энергию протеста каким-то образом перенаправить в полезное для страны русло. Мы останавливали эти процессы, но негатив накопился в таком количестве, что он в любое время может прорваться, и в стране могут начаться неуправляемые процессы. И в этом самая большая опасность. Поэтому в октябре месяце будут проводиться мероприятия следующего характера. Разные сообщества, молодежь, ветераны, люди старшего возраста, творческая интеллигенция, они обратятся с призывом к президенту. В этом призыве они выскажут свое отношение к тому, что случилось. Они попросят главу государства добровольно сложить свои полномочия. Я думаю, что для главы государства имеет значение мнение большого количества, значительного количества граждан. И я думаю, что ему не безразлично, с каким знаком он пойдет в историю Абхазии.
Безотносительно к вопросу о том, насколько успешна или провальна работа нынешнего президента Абхазии, я невольно представляю его вполне логичные контраргументы на сказанное, но для меня имеет значение и мнение другого большого количества граждан, которые против моей досрочной отставки. Почему же я должен прислушаться к мнению одних и проигнорировать мнение других? И что значит «с каким знаком»? Для меня положительный знак – это проявить твердость и не уступить диктату оппозиции, а отрицательный знак – дать слабину и подчиниться своим политическим противникам. Что касается перевода октябрьских революционных устремлений оппозиции в серию собраний различных сообществ со все тем же прошением требованием добровольной отставки президента, то тут просто теряешься в догадках. Причем первая из намеченной серии мероприятий состоялась уже на следующий день после обнародования видеоинтервью Аслана Бжания вчера в конференц-зале тургостиницы «Интерсухум». Называлось оно «Форум молодежи Абхазии». Ораторы на нем высказывали свое недовольство положением дел в стране и призывали президента, ну, сами знаете к чему. Избранный председателем форума Инал Хижба, отметив упорство Рауля Хаджимба в достижении поставленных целей, сказал:
«Сегодня перед ним новый вызов, уникальная возможность изменить ход истории и поставить ее на правильные рельсы, руководствуясь не желанием окружения, а ответственностью, думая о историческом наследии, подать добровольно в отставку».
Тут же возникший, думаю, у многих прогноз дальнейшего развития событий выразил один из интернет-комментаторов: «Ждем созыва альтернативного форума». Конец цитаты. А после собраний возникает мысль представителей людей старшего возраста, интеллигенции, а может еще бизнес-сообщества, крестьянства и так далее и тому подобное, которые по-всякому будут уговаривать ныне действующего отдохнуть от управления государством. Последует собрание других их представителей, которые придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. И все организаторы этих мероприятий с обеих сторон будут, как говорится, при деле. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Иберия ТВ» прекратила вещание. О необходимости ее закрытия основательница телекомпании Нато Чхеидзе объявила накануне поздно вечером. В основе этого решения, по ее словам, финансовые проблемы, которые власти намеренно создали телекомпании. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Власть закрыла «Иберию». Это последнее, что было опубликовано на страничке телекомпании в Фейсбуке. На счету «Иберии» нет средств, необходимых для функционирования телекомпании, заявила сегодня ее основательница Нато Чхеидзе. Основным источником финансирования «Иберии» была компания «Омега Групп», вокруг которой в последнее время разгорался скандал за скандалом. Последние два месяца «Иберия» постоянно говорила о том, что ей перекрыли основной источник дохода. Насколько мне известно, на данном этапе на счету телекомпании нет никаких средств, которые позволили бы ей покрывать обязательные расходы, необходимые для ее функционирования, для ее выхода в эфир, сказала Чхеидзе. В 21 веке власти Грузии закрыли критически настроенную телекомпанию, говорит глава ее информационной службы Вахох Узмиашвили. «Иберия» парализована, журналисты лишены возможности выполнять свои профессиональные обязанности, и подобное происходит с ними уже во второй раз. Хузмиашвили проводит параллели между закрытием «Иберии» в 2004 и 2018 году.
Тогда это проделывалось методами 90-х, сюда ворвались люди с автоматами. А сейчас это такой более светский вариант, нас душат финансовым путем. Государство может впаять задолженность любой компании, если захочет, тебе создают все условия, чтобы компания закрылась, а потом ты еще должен ходить и оправдываться как ненормальный. Мы все слышали в тайных записях, как, оказывается, эта телекомпания раздражает власть. Для предыдущих властей ничем хорошим наше закрытие не закончилось. Вот то, что выиграли они от этого, выиграют и эти.
Немного о том, что предшествовало событию. Телекомпания «Рустави-2» распространила ряд аудиозаписей, на которых бывший министр спорта Леван Кипиани убеждал основателя основателя компании «Омега Групп» Зазу Куашвили отдать телекомпанию «Берия» взамен на благосклонность властей. В другом фрагменте экс-министр советовал Куашвили заплатить откат отцу-основателю грузинской мечты Бедини Ванишвили в размере 4 миллионов. Правда, позже Кипяни заявил, что все записи на самом деле были постановочными. Тем временем власти продолжают настаивать. «Омега Групп» задолжала 50 миллионов лари бюджету, а Укашвили просто пытается увильнуть от уплаты долга. Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в очередной раз затронул тему.
Что касается защиты бизнеса и его интересов в Грузии, с этим вопросом все ясно, и это подтверждает наша позиция в международных рейтингах. Те записи, которые были распространены, я уверен, общество во всем хорошо разберется. Следственные органы дадут всему соответствующую оценку. Но здесь же я со всей ответственностью хочу отметить, что задолженность перед бюджетом выплатят все. В целом, то, что мы наблюдаем, к сожалению, это, судя по всему, служит внесению некоторого диссонанса в общественную жизнь перед выборами. Но пусть никто не питает в этом отношении никаких иллюзий. Выборы в Грузии пройдут в свободной, правовой и мирной обстановке.
Сказал премьер. Именно то, что телекомпания вынуждена прекратить вещание в предвыборный период, кажется наиболее тревожным Мариам Гогусашвили, представительнице Ассоциации молодых юристов. Разумеется, это неправильно. Телекомпания не должна закрываться перед выборами. Она лишена возможности выполнять свои обязанности. В эфир не выходят общественно-политические передачи. Самый большой урон наносится журналистам. Им не дают продолжать профессиональную деятельность. Помимо прочего, считает представительница НПО, происходящее указывает на то, что медиа-среда в Грузии остается нездоровой. СМИ не в состоянии самостоятельно содержать себя. И ответственность за это, говорит Гогусашвили, ложится в том числе и на правительство. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. 16 октября вступило в силу соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, вызвавшее волну протестов среди ингушского населения. Оно было подписано в конце сентября и одобрено парламентами обеих республик. Во вторник делегация ингушской общественности, протестующая против соглашения, побывала на встрече в Пятигорске с полпредом президента России в Северокавказском федеральном округе Александром Матовниковым. В Магасе продолжается бессрочный митинг, однако он санкционирован властями только до 17 октября. Подробности в материале корреспондента русской службы «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил о соглашении на своей странице в социальной сети Милистори, чеченский аналог Инстаграм. «Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий. Хочу отметить, что установление границ никоим образом не означает разделение братских чеченского и ингушского народов. Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей», – написал Даудов. Согласно подписанному документу, Чечне отходит больше земли, чем Ингушетии. В составе делегации, побывавшей в Пятигорске на встрече с полпредом президента в Северокавказском федеральном округе Александром Матовниковым, находился один из лидеров ингушского протеста Барах Чемурзиев. По его словам, встреча оказалась безрезультатной.
Нам было заявлено следующее. Да, действительно, соглашение было, сам процесс подготовки его и заключения, и утверждения были выполнены с нарушениями. Да, у нас есть претензии к власти, к региональной, но соглашение уже подписано. По существу соглашение справедливое, и поэтому мы, как представители федеральной власти, не собираемся его отменять. У вас есть возможность в юридической плоскости вести вашу работу, подавать суды и таким образом пытаться вернуть вашу территорию обратно в Ингушетию. Вот такой был, если в трех предложениях, ответ.
Каковы будут ваши дальнейшие действия? Какова будет ваша дальнейшая стратегия?
Стратегия у нас продолжать. Тактика будем обсуждать сейчас с товарищами.
Известно, что митинги, акции протеста санкционированы лишь до 17 октября. Что будет дальше? Будут ли продолжаться эти акции или вы их прекратите?
Ну, люди настроены продолжать, поэтому там будет ясно, когда говорим уже. У нас все коллегиально решается, у нас нету каких-то людей, которые могут принимать решения за народ. Все решается коллегиально.
Барах, почему для вас так принципиально вот эта территория, которую вы отстаиваете?
Потому что у нас очень мало земли. Мы не можем даже отдать 1 метр квадратный. Это во-первых. Во-вторых, эта земля является родиной 36% ингушей. Передача ее в соседний субъект вообще не целесообразна ни с какой стороны. Ни с государственной, ни с демографической, ни с экономической, вообще ни с какой, ни с этической. Это просто грабеж просто, и все. Больше никаким словом это назвать нельзя.
Но вот глава республики Юнусбек Евкуров не может этого не понимать. Как вы думаете, почему он все-таки подписал это соглашение?
Глава республики к этой земле никакого отношения не имеет. Он военный человек, он выполняет приказы, которые ему отдают. И он выполняет, и как он до сих пор выполнял все приказы, так он и старается этот приказ выполнить. Совершенно не думая ни о последствиях, ни о методах, ни о чем, ни о средствах достижения этого.
Может быть, у вас есть какие-то версии, чеченская страна собирается, вот как она собирается осваивать вот эту территорию? Там под что-то конкретное она у вас отбирается, изымается.
Чеченская сторона уже отобрала эту территорию. Там прокладываются дороги, стоят их посты. Эта территория уже вышла из юрисдикции Ингушетии. Все. Она уже...
Понятно, что там будет.
Версий очень много. Не знаю, что там будет, но говорят, связано с нефтью. Там. Не знаю. Все вот держат в потемках людей, поэтому можно только строить какие-то домыслы. Нет информации никакой. Непонятно, что они хотят вообще.
Это был один из лидеров ингушского протеста Барах Чемурзиев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это был материал корреспондента русской службы Радио Свобода Любови Чижовой. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.